Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Об основных событиях на этот час. Попытки урегулировать российско-украинский конфликт вокруг Ялтинского маяка пока безрезультатны. Скончался эмир Кувейта, правивший страной с 1978 года. В Ираке подал в отставку председательствующий на процессе по делу Саддама Хусейна. Командование военно-морского флота России намерено продолжать попытки урегулировать путем переговоров конфликт с украинской стороной вокруг Ялтинского маяка, заявил помощник главкома ВМФ Игорь Дегало. В Ялте в субботу безрезультатно завершились переговоры российской делегации во главе с командующим Черноморским флотом и украинской, которую возглавлял начальник Ялтинского морского порта, не признавший факта аренды маяка российской стороной. Вот что заявил представитель гидрографической службы Украины Юрий Лещенко.
О какой аргументации можно говорить, чтобы маяк этот, собственность Украины, не вошедший в соглашение, я повторяюсь, и не имеющий права передаваться в аренду, находился в ведении, так сказать, россиян, ну, я не знаю, ну нету даже никакого такого, так сказать, обоснования на этот счет.
Сказал представитель гидрографической службы Украины. Агентство ТАРТАС сообщило о предпринятой в субботу неудачной попытке семерых неизвестных проникнуть на территорию маяка Сарыч в 30 километрах к юго-востоку от Севастополя. Недалеко от Ставрополя в автокатастрофе погибли начальник краевого ГУВД генерал Вячеслав Матвеев, его сын и водитель. Сегодня утром автомобиль «Мерседес», в котором они ехали, столкнулся на трассе с военным грузовиком «Урал», перевозившим 15 военнослужащих. От удара грузовик перевернулся, 5 солдат госпитализированы. Проводится расследование. В Краснодарском крае сегодня хоронят погибших в дорожной катастрофе в Усть-Лабинском районе. По данным местных властей, семьям погибших будут выплачены по 50 тысяч рублей. В пятницу на железнодорожном переезде под Усть-Лабинском столкнулись поезд и пассажирский автобус. Погибли 22 человека, 16 из них, по данным нашего корреспондента, жители Адыгеи. Ранения получили 6 человек. Согласно предварительной версии, виновник аварии – водитель автобуса. В Краснодарском крае Республики Адыгея сегодня второй день траура.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался эмир Кувейта Джабир Аль-Ахмед Ас-Сабах, правивший страной с 1978 года. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Джабир Ас-Сабах в 2001 году перенес инсульт. Преемником эмира должен стать его двоюродный брат, наследный принц Саад Аль-Абдуллах Ас-Сабах. Остается неясным, будет ли принята отставка председателя суда на процессе в Багдаде над бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Представители суда пытаются убедить Резгара Мохаммеда Амина пересмотреть свое решение. Обозреватели считают, что его отставка может подорвать доверие к суду. По сообщениям, Амин был возмущен появившимися обвинениями в его адрес в слишком снисходительном отношении к Саддаму. Процесс должен возобновиться 24 января. Экс-диктатор и 7 его соратников обвиняются в преступлениях против человека. Человечности. На юге Сербии албанские жители долины Прешева потребовали от Белграда политической и территориальной автономии. Члены городских советов Прешева, Медведча и Буяновца приняли декларацию о самоуправлении местных албанцев, включая передачу им контроля за полицией, судами, системой здравоохранения, образования и финансовыми структурами. В декларации выражено стремление присоединиться к Косово в случае признания его независимости от Сербии.
В то время, когда обсуждается будущий статус Косово, а западно-балканские страны стремятся вступить в Евроатлантический союз, этнические албанцы городов Прешево, Медведжа и Буяновац осознали, что должны совместно с косовскими албанцами решать проблему долины Прешева.
Заявил один из сторонников декларации Шейп Камбери. Албанское восстание в долине Прешева завершилось в 2001 году путем подписания при западном посредничестве мирного договора с Белградом. В Финляндии сегодня президентские выборы. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов. Основных претендентов трое. Нынешний президент Ари Халанин, премьер-министр Мати Ванханен и бывший министр финансов Саули Ниста. По данным опросов общественного мнения, у Халанин неплохие шансы быть избранной на второй 6-летний срок.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз выделяет Турции более 4 миллионов евро на борьбу с птичьим гриппом. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Член Еврокомиссии по вопросам охраны здоровья Маркус Киприани заявил, что финансовая помощь поступит в страну в самое ближайшее время. О своей помощи заявили и другие страны. В Турцию прибывает группа американских специалистов, представители Министерства здравоохранения, сельского хозяйства и Госдепартамента США. По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю вирус распространился на 1500 километров и зарегистрирован в 21 провинции Турции. Представитель Министерства здравоохранения Турции заявил: «Пока ситуация находится под контролем. Все известные случаи заболевания людей произошли из-за контакта человека с зараженной птицей. Однако, если вовремя не принять необходимых мер, вирус может мутировать и стать смертельно опасным. Ситуацию не разрешить закрытием границ, запретом выезда и въезда граждан. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы не допустить дальнейшего распространения этой опасной болезни». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Узбекский суд запретил на полгода деятельность старейшей американской правозащитной организации Freedom House. Суд в Ташкенте заявил, что ее деятельность недостаточно прозрачна. Руководитель отделения Freedom House в Узбекистане Бранко Сеста сказала:
«То, что мы считаем прозрачным, несколько отличается от того, что считает прозрачным Министерство юстиции Узбекистана. Я сказала бы, что их понимание походит скорее на полный контроль»,
заявила правозащитница. Узбекские власти уже вынудили некоторые международные организации покинуть страну. Напомним главные новости этого часа. Попытки урегулировать российско-украинский конфликт вокруг Ялтинского маяка пока безрезультатны. Скончался мир Кувейта, правивший страной с 1978 года. В Раке подал в отставку председательствующий на процессе по делу Саддама Хусейна.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». С вами Марк Крутов. Сегодня в программе: очередная авария с участием высокого чина. В Ставропольском крае погибли в ДТП начальник ГУВД и его сын. В Финляндии сегодня выборы президента. Сможет ли нынешний президент Тарья Халанин сохранить свой пост уже в первом туре? Работники крупнейшего предприятия Мордовии покидают профсоюз после того, как тот не поддержал их акции протеста против невыплаты зарплаты. А также в эфире «Радио Свобода» эксперт выдвигает новую версию о причинах массового заболевания детей в Чечне. Кроме этого, новости шоу-бизнеса и светской жизни, обзор таблоидов и многое другое. Еще раз добрый день. Сегодня утром, несколько часов назад, в Ставрополе произошла автоавария, в которой погиб начальник ГУВД Ставропольского края. ДТП с участием высокопоставленных лиц в России происходит все чаще. Так, погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Можно вспомнить тяжелую аварию, в которой пострадал глава правительства Чечни Сергей Абрамов. Из последних случаев гибель все в том же Ставропольском крае мэра города Лермонтов, попавшего в ДТП в декабре минувшего года, и тяжелая травма заместителя председателя Народного собрания Чечни Султана Билимханова, также в автоаварии. Подробнее о сегодняшнем происшествии на Ставрополье, в котором погиб не только начальник краевой милиции, но и его сын и водитель, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС по Ставропольскому краю в 8:50 по Москве. Авария произошла в Шпаковском районе края на перекрестке в 15 километрах от аэропорта Ставрополь.
На перекрестке столкнулись две машины. Вот обстоятельства. Погиб начальник УВД, его водитель, сын скончался по дороге в больницу. Вот. И пострадало 5 военнослужащих. Мне поступило это сообщение 8:50. А как они там? Кто из них виноват, кто знал?
Известно, что автомашина марки «Мерседес», в которой находились водитель, начальник ГУВД края Вячеслав Матвеев и его сын, столкнулась с армейским грузовиком «Урал», двигавшимся по направлению к аэропорту. Посадив в самолет жену, Матвеев направлялся из аэропорта домой. Выезжая на главную автодорогу, «Мерседес» столкнулся с «Уралом», причем грузовик врезался в бок иномарки. В результате столкновения погибли водитель иномарки и начальник края ГУВД. Его сын скончался по дороге в больницу. Автомашина «Урал» от удара опрокинулась. опрокинулась. 5 военнослужащих получили легкие травмы и ушибы и были госпитализированы. О причинах и виновных дорожно-транспортного происшествия пока не сообщается. Известно лишь, что погодные условия в районе Ставрополя в момент аварии были довольно сложные. В результате недавнего снегопада на дорогах образовались ледяные накаты, гололедица. Сейчас на месте аварии работает следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Генерал-майор милиции 48-летний Вячеслав Матвеев возглавил ГУВД Ставропольского края в июле 2005 года. Ему довелось пройти практически все ступени карьерного роста – от оперуполномоченного райотдела ВВД Омской области до назначения в 1983 году исполняющим обязанности начальника ГУВД Тюменской области. Основным профилем его работы была борьба с экономическими преступлениями. Диссертация, которую защитил Матвеев, была посвящена раскрытию налоговых преступлений. С 2003 года он работал в Москве, исполняя обязанности главного консультанта в Министерстве внутренних дел России. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о важном международном событии – выборах президента в одной из ближайших к России европейских стран – Финляндии. Нынешний президент этой страны Тарья Халанин имеет право еще на один президентский срок, и эксперты не сомневаются, что она его получит. Вопрос лишь в том, понадобится ли для этого еще один тур голосования. Рассказывает наш корреспондент Финляндии Геннадий Муравин.
Сегодня в Финляндии очередные президентские выборы. Места для голосования, как правило, они в почтовых отделениях и библиотеках, открыты с 8 утра, и голосующих там немного. Но до 8 вечера еще достаточно времени, и обычно больше голосуют в середине и во второй половине дня. Но не в этом дело, а в том, что 31% от общего числа избирателей по всей стране уже досрочно проголосовали в период с 4 по 10 января. Досрочно голосуют в почтовых отделениях, и, по идее, этот вид голосования ввели для тех, кто по какой-то причине не сможет проголосовать в основной день выборов. Однако досрочно стали голосовать все те, кто, независимо от хода предвыборной кампании, определяет своих кандидатов заранее. Если, как предполагают, в голосовании примет участие более 70% от общего числа избирателей, то досрочно уже проголосовало примерно 2/5 из них. За кого? Это выяснится лишь поздно вечером, когда начнется общий подсчет голосов. Официально сегодня лишь первый тур голосования. Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то 29 января состоится второй тур, в который выйдут лишь два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре. Возможно, на сей раз дело и ограничится первым туром, ибо реальные шансы быть избранной, вернее переизбранной, имеет лишь нынешний президент, кандидат от социал-демократической партии Тарья Халанен. За нее по последним опросам, проведенным 3-4 дня назад, готовы проголосовать от 51 до 55% избирателей. В предвыборной гонке вторым и третьим идут кандидат, возглавляющий оппозицию крупнейшей правой партии национально-коалиционной, бывший ее председатель и бывший министр финансов Саули Нинеста, в пользу которого высказалось 20% опрошенных, и нынешний премьер-министр центрист Матти Ванганен, 18% опрошенных. Всего кандидатов 8, но остальные 5 имеют лишь от 1 до 4% поддержки. Правда, результаты опросов не всегда подтверждаются результатами голосования. Голосование завершится в 20 часов по местному времени или в 21 час по московскому, и результаты станут известны около полуночи. Судя по всему, вопрос лишь в том, будет ли Халанен переизбрана в первом туре или понадобится второй. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
В эфире «Свобода в полдень». Вернемся к российским событиям. В Мордовии работники крупнейшего в республике предприятия светотехнического холдинга «Лисма» начинают в массовом порядке покидать профсоюзную организацию. Ни одна из их акций протеста не была поддержана профсоюзными лидерами, а задержки с выплатой заработной платы продолжаются. Из столицы Мордовии, Саранска, передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Забастовка, объявленная в конце минувшего года работниками транспортного цеха «Лисмы», все-таки принесла результат. Водителям и техническому персоналу стали выплачивать заработную плату. Погашены долги за октябрь месяц. Это успокоило рабочих, и они приступили к работе, хотя задержка по зарплате и составляет 2 месяца. Однако эта акция протеста имеет и другой результат. Разочарование работников в своем отраслевом профсоюзе и, как следствие, массовый их выход из организации.
Ни одной проблемы с помощью профсоюза мы не решили. Как будто и нет их вовсе.
Проблема с задолженностью по зарплате на Лисме не нова. Уже с середины 90-х годов администрация предприятия не выполняет своих обязательств по своевременной оплате труда работников. 3 года назад поменялся собственник. Проведено массовое сокращение работающих, но ситуация не изменилась. С очевидной регулярностью на предприятии проходят акции протеста работников, пикеты и забастовки. Но ни разу местный профсоюз не выступил их организатором и даже не поддержал ни одну из них. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников электро- и светотехнической промышленности Алевтина Гарцева так формулирует позицию своей организации.
Договариваемся. И также будем договариваться.
Однако, как считают рабочие предприятия, реальных результатов эти договоренности профсоюзов с работодателями не приносят. Долги по зарплате, если и погашаются, то или вследствие проводимых ими акций протеста, или обращения в госинспекцию по труду и в суд. Отсюда и разочарование в профсоюзах.
Они единственные, что только подарки на Новый год раздают для детей, вот и все как бы.
Новогодние праздники прошли, подарки розданы, очередная акция протеста не поддержана, отсюда и массовый исход светотехников из своей отраслевой профсоюзной организации. Владимир Исаев не сомневается в правильности своего решения.
Профсоюз хотя бы что-нибудь организовал в защиту работников. Ту же забастовку. Он же юридически грамотен, он знает, как это оформить. Я представляю профсоюз впереди, во главе. Я впереди, вы за мной. Все, этого не было.
Еще несколько лет назад профсоюз светотехников Мордовии был едва ли не самым массовым в республике. Сейчас многие работники отрасли состоят в нем скорее по привычке, рассчитывая только на новогодние подарки для своих детей, но отнюдь не на реальную помощь при разрешении трудовых споров. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Попытки урегулировать российско-украинский конфликт вокруг Ялтинского маяка пока не принесли результата. Скончался эмир Кувейта, правивший страной с 1978 года. В Ираке подал в отставку председательствующий на процессе по делу Саддама Хусейна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в нашем эфире программа «Лицом к лицу». Гость студии – глава представительства автоконцерна «Ауди» в России Оскар Ахметов. Повтор программы в 8 часов вечера и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас в эфире, напомню, воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Ее продолжит репортаж на российскую политическую тему. На днях многие россияне по традиции отмечали Старый Новый год, а некоторые депутаты Госдумы хотят превратить его из старого в обыкновенный, то есть вернуть России юлианский календарь. С такой законодательной инициативой выступил на этой неделе вице-спикер от фракции «Родина. Народная воля» Сергей Бабурин. Уже подготовлен законопроект, согласно которому страна может перейти на старый стиль 1 января 2007 года. Впрочем, у разработчиков проекта пока больше противников, чем союзников. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Михаила Соленкова.
Юлианский календарь в России был заменен Григорианским в 1918 году после декрета Совета народных комиссаров. В Европе календарная реформа была проведена еще в XVI веке. Календарь, названный в честь папы Григория XIII, проводившего реформу, считается более точным и удобным. Свое предложение, почему России нужно вернуть дореволюционное летоисчисление, один из разработчиков законопроекта, депутат думской фракции «Родина. Народная воля» Сергей Бабурин, аргументирует тем, что Рождество Христово в стране всегда отмечалось до Нового года, а после него граждане соблюдали пост.
Наше общество после декрета Совнаркома 18 года, который без каких-либо дискуссий, без обсуждений просто отменил юлианский календарь и ввел григорианский, живет в раздвоенности. Есть, которые принимают только традиции и ориентируются на юлианский стиль жизни, и они живут по церковным заповедям, а есть те, которые уже забыли, что это такое, и для них нажраться в Новый год, в разгар поста по православным традициям. Это нормально.
При этом, правда, Сергей Бабурин признается, что сам пост не соблюдает, зато знает, как безболезненно перевести страну на юлианский календарь. Он готов вернуть россиян на дореволюционное летоисчисление ровно через год, с 1 января 2007-го.
Если Россия хочет сохраниться как цивилизация, имеющая свои традиции, свой образ жизни, свои фундаментальные основы, тогда нам нужно действительно просто вернуться к юлианскому календарю. Не надо ничего переделывать из того, что происходило и происходит. Не менять ни документов. Это отличие от всех переименований. Просто у нас до 31 декабря по проекту нашего закона 2006 года все действовало, как и действует, даже бюджетный год. А вот с 31 декабря на 13 дней идет переходный период, когда действует и григорианский календарь, и возрождается, восстанавливается юлианский календарь. И в этот срок даты фиксироваться по двум календарям будут, чтобы не было путаницы юридической какой-либо иной. И только с 1 января 2007 года по юлианскому календарю все опять будет одинаково. Мы уйдем от этого абсурда, когда наши представители левых политических организаций отмечают Октябрьскую революцию, годовщину, в ноябре.
С другой стороны, если страна перейдет на летоисчисление по старому стилю, праздновать День Победы в России придется не 9 мая, а 27 апреля. Но у Сергея Бабурина есть решение и этой проблемы.
Мы, конечно, считаем, что отмечаться праздник должен 9 мая. И в данном случае мы исходим из того, что все даты, они связаны с памятью нашей. И в данном случае эта память генетически у нас запрограммирована именно на 9 мая, по какому бы календарю речь ни шла.
Прокомментировать предложение думской фракции «Родина. Народная воля» я попросил доктора исторических наук, профессора МГИМО Андрея Зубова.
Мне кажется, это абсолютно абсурдная идея. Безусловно, у нас есть церковный юлианский календарь. По сути говоря, на соборе 17-18 года и перед этим очень серьезные раздавались голоса о том, что надо переходить на григорианский и в церкви, поскольку, ну, это удобно, когда и в государстве, кстати говоря, переходить на григорианский стиль. Я думаю, что если бы Россия не рухнула в 17 году, то переход на григорианский календарь бы совершился в первое послевоенное десятилетие. Так, собственно, юлианский календарь у нас остался в церкви именно потому, что церковь старалась не идти за антирелигиозным коммунистическим государством. Никакими священными, сакральными аспектами это, конечно, обосновать нельзя. Хотя и у нас сейчас есть охотники, которые доказывают, что чуть ли кто не живет по юлианскому календарю, тот не спасется. Но это, конечно, полная глупость. Верующие люди живут по нему в церкви, но отнюдь не живут по нему в светской жизни. Я являюсь чадом церкви уже без малого 30 лет, но, разумеется, в обыденной жизни я живу григорианским календарем, и, кстати говоря, никаких проблем не ощущаю. Единственная проблема, что Новый год празднуется раньше Рождества, но это издержка церковного юлианского календаря, а отнюдь не светского григорианского.
Считает доктор исторических наук профессор Андрей Зубов. Психолог Игорь Кон не может себе даже представить, что через год страна заживет по старому стилю, и считает это предложение политическим самоубийством.
Я думаю, что это часть глобальной политики, которая ведется к тому, чтобы вернуть Россию максимально далеко назад, и при этом оторвать Россию от Запада. Я думаю, что интеллектуально это абсурдно, а политически самоубийство.
Виктор Шендерович предложение депутатов прокомментировал с нескрываемой иронией.
Депутаты совершенно безошибочно попали в болевую точку российской действительности. Это именно то, что нужно сделать в первую очередь. Это перевести страну на новый календарь. Чтобы Новый год, старый Новый год таким образом приходился на первое, мы будем пить столько же, но уже в другом порядке. Это очень важно сделать немедленно.
А Андрей Зубов в завершение нашей с ним беседы совершенно серьезно добавил.
Я очень надеюсь, что всего этого не произойдет. Нормальный, естественный разум не позволит совершить всех этих безумных действий.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас репортаж на неполитическую тему. Живущий в Берлине молодой киноактер Даниэль Брюль считается одним из открытий немецкого кино последних лет. Французско-немецкий фильм «Мэри Крисмас» с его участием номинирован на «Оскар». О звезде нового поколения европейских актеров рассказ нашего корреспондента в немецкой столице Юрия Векслера.
Все началось для него 3 года назад с главной роли в картине «Гудбай, Ленин». Вот с этих слов. Меня зовут Александр Кернер. Я гражданин ГДР. И у меня проблема. Стена пала. Собственно говоря, для меня это не проблема. Но моя мама ничего об этом не знает. Она уже несколько месяцев в коме. И вот теперь она очнулась. Что мне делать? Герой картины, оберегая здоровье матери, имитирует жизнь такой, какой она была еще недавно. На площади 79 квадратных метров ГДР продолжает жить. Картину посмотрело 6 миллионов человек, и она получила множество призов. Даниэль Брюль получил тогда, в частности, европейского «Оскара» за лучшую мужскую роль и сразу стал знаменитым. Тем не менее, в Германии далеко не все знают полное имя своего любимца.
Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес.
Повторю. Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес. Его мать испанка, и родился он в Барселоне. Каталонский и испанский, его такие же родные языки, как и немецкий, говорит он и по-английски, и по-французски. В Испании во время съемок я по-настоящему смог осознать, насколько же я все же немец. В Испании безумно любят говорить. И для меня было первой неожиданностью то, что под репетиционный предсъемочный период у них было отведено 6 недель. Дело в Германии немыслимое. И во время съемок они любят объяснять одно и то же раз по 5, по 6. Я это как-то терпел, кивал, потом рассказал им, что мы сняли «Гудбай, Ленин» за 20 дней. Они были в шоке. Ах, вот как у немцев. И попытались как-то себя искусственно ускорять. Ну, тогда я их успокоил и сказал правду, что все-таки мы сняли «Гудбай, Ленин» не за 20, а за 56 дней. Фильм, о съемках которого вспоминал Даниэль Брюль, называется «Сальвадор». В жизни Даниэль человек скорее застенчивый, в какой-то мере даже инфантильный. Тем любопытнее его последние роли. В «Сальвадоре» он играет главную роль юного борца против диктатуры Франко, а в новом немецко-французском фильме «Мэри Кристмас» – немецкого офицера. С идеей этой картины французский режиссер Кристиан Карьон, известный по фильму «Одна ласточка делает весну», и его продюсер носились с 1992 года, когда узнали о реальном случае времен Первой мировой войны, случае, который и лег в основу сценария. С приближением рождественских праздников британские, французские и немецкие солдаты оставляют винтовки в траншеях и вместе встречают Рождество 1914 года. Даниэль Брюль, который является убежденным пацифистом и в армии не служил, играет в картине сурового немецкого офицера. Вот что он рассказал о своей работе. «Это было нелегко. Надо же верить в то, что ты делаешь. Мне надо было влезть в шкуру человека, который участвует в войне. Для этого нам, участникам картины, организовали в одной из берлинских казарм курс военного дела, и офицер не без тоски установил, что никто из нас не служил в армии. Это было временами почти мучительно, под насмешки солдат, проходящих настоящую службу, выполнять команды, выглядящие сегодня клоунской униформе начала прошлого века. Все это было достаточно неприятно, но помогло войти в роль». Боевое крещение в миниатюре Даниэлю Брюлю пришлось принять совсем недавно. В октябре ему вырезали аппендицит. «Я вел себя не лучшим образом, и врачи слегка подсмеивались над моими страхами. Я проявился как настоящий ипохондрик. Когда мне уже перед операцией сказали, что это слишком скучно оперироваться трезвым, и спросили, не хочу ли я перед операцией шнапса или водки, я принял все всерьез и почему-то воскликнул: «Шампанского!» Все рассмеялись. Кто-то сказал: «Типичный актер». Я хотел это со своей стороны превратить в шутку, но через секунду уснул. На вопрос, где он чувствует себя на родине, Даниэль Брюль отвечает: «Трудный вопрос. Моя настоящая родина – это, конечно, Кёльн, где я вырос и где живет моя семья. Но я очень скучаю по Испании, если я долго нахожусь здесь. Там, в Испании, живет мой родной брат и большинство моих родственников, потому что в Испании более усердны в воспроизводстве потомства. Сам же я живу теперь в Берлине, где мне очень хорошо. Вообще же я чувствую себя европейцем». Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес.
О немецком актере Даниэле Брюле рассказывал Юрий Векслер. Говорит радио «Свобода». Сегодня с 2 до 8 вечера слушайте в цикле передач «Свободный день». заместитель главного редактора журнала «Домовой» Мария Варденга, гости программы «Читаем журналы». Театральный критик Борис Любимов прокомментирует события недели. Кроме этого, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы: «Латинский квартал», «Город Большого Яблока», «Колобок», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости шоу-бизнеса и светской хроники, обзор российской желтой прессы за минувшую неделю, новая версия эксперта о причинах массового заболевания детей в Шелковском районе Чечни и итоги первой недели судебного процесса по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Итак, в Москве 12 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». На наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Командование военно-морского флота России намерено продолжать попытки урегулировать путем переговоров конфликт с украинской стороной вокруг Ялтинского маяка, заявил помощник главкома ВМФ Игорь Дегало. Недалеко от Ставрополя в автокатастрофе погибли начальник Крылова ГУВД генерал Вячеслав Матвеев, его сын и водитель. Мерседес, в котором они ехали, столкнулся на трассе с военным грузовиком «Урал», перевозившим 15 военнослужащих. От удара грузовик перевернулся, 5 солдат госпитализированы. В Краснодарском крае сегодня хоронят погибших в дорожной катастрофе в Усть-Лабинском районе. По данным местных властей, семьям погибших будут выплачены по 50 тысяч рублей. В Краснодарском крае Республики Адыгея сегодня второй день траура. В автокатастрофе погибли 22 человека. Скончался эмир Кувейта Джабир Аль-Ахмед Ас-Сабах, правивший страной с 1978 года. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Остается неясным, будет ли принята отставка председателя суда на процессе в Багдаде над бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Представители суда пытаются убедить Резгара Мохаммеда Амина пересмотреть свое решение. По сообщениям, Амин был возмущен появившимися обвинениями в его адрес в слишком снисходительном отношении к Саддаму. На юге Сербии албанские жители долины Прешева потребовали от Белграда политической и территориальной автономии. В Финляндии сегодня президентские выборы. На пост главы государства претендует 8 кандидатов. Основных претендентов трое. Нынешний президент Ари Халанин, премьер-министр Матти Ванханин и бывший министр финансов Саули Ниста. Иран по-прежнему открыт для переговоров с Европейским Союзом по своей ядерной программе, заявил иранский МИД. В заявлении, однако, вновь упомянута возможность ответных шагов Тегерана в случае, если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. Капсула с образцами космической пыли отделилась от американского космического аппарата «Стардаст» и направляется к Земле. «Стардаст» собирал образцы космической пыли в течение полета, который продолжался 7 лет. Спускаемый аппарат должен приземлиться сегодня в пустыне Юта в США.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе новости шоу-бизнеса и светской хроники. Сначала снова об автоаварии с участием представителя власти, только на этот раз в США. 8 января губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер разбился на мотоцикле. К счастью, обошлось без серьезных последствий. По этому поводу острили и юмористы, и сам Шварценеггер. Снова слово нашему корреспонденту Яну Рунову.
Шварценеггер правил мотоциклом Harley Davidson с коляской, в которой сидел его 12-летний сын Патрик. Авария произошла недалеко от их дома в Лос-Анджелесе. На малой скорости мотоцикл столкнулся с неожиданно появившимся на улице другим транспортным средством. Водитель этого средства не пострадал. Шварценеггер и его сын получили небольшие порезы и царапины. Их доставили в больницу Сент-Джон в Санта-Монике. Губернатору наложили швы на левую сторону верхней губы. На следующий день Арнольд Шварценеггер заявил, что не собирается отказываться от езды на мотоцикле. Он сказал, что ему с сыном повезло, могло быть гораздо хуже. Хорошо, что оба были в шлемах безопасности. Верхняя губа губернатора распухла, но он на боль не жаловался, и на его речи это не отразилось. Сам Шварценеггер сказал, что губы так распухают у голливудских звезд после коллагенового укола, разглаживающего морщины. Шварценеггер заверил, что никакой пластической операции не делал. Врачи посоветовали ему временно воздержаться от публичных выступлений и помолчать хотя бы 3 дня. «Моя жена попросила увеличить срок молчания до 7 дней», — пошутил Шварценеггер. Больше всего профессиональные остряки смеялись над речью Шварценеггера, которого и до аварии не всегда понимали из-за его сильного австрийского акцента, а теперь из-за распухшей губы и швов тем более. Это была не первая авария Шварценеггера. В декабре 2001 года во время езды на мотоцикле в Лос-Анджелесе он попал в более серьезную передрягу, сломал 6 ребер, 4 дня пролежал в больнице. Губернатор Калифорнии, как выяснилось, не имеет прав на вождение мотоцикла. Тем не менее, закона он не нарушил. Дело в том, что у него водительские права класса C, то есть права на вождение автомобиля, а трехколесный мотоцикл с коляской приравнивается к автомобилю. Но все равно Шварценеггер пообещал, что подаст ходатайство о получении прав на вождение мотоцикла.
В книгоиздательском бизнесе США на этой неделе произошел скандал. Автора книги-бестселлера уличили во лжи. Однако автор настаивает на своем праве на преувеличение и неточности. Должна ли книга о реальных событиях и людях быть документально точной? Подробнее об этом Владимир Абалинов.
Книга Джеймса Фрея «Миллион маленьких кусочков» вышла в свет еще в 2003 году, но оказалась в списке бестселлеров только прошлой осенью, когда на нее поставила свой ярлык ведущая ток-шоу Опра Уинфри. Ее популярность настолько велика, что она, как легендарный фригийский царь Мидас, обращает в золото все, к чему прикасается. О наклейке «Книжный клуб Опры» мечтает любой автор. Джеймс Фрей оказался одним из счастливчиков. После участия Фрея в шоу «Опры» его книга разошлась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров и вот уже 15 недель держится в главном книжном рейтинге Америки – списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Кинокомпания Warner Brothers купила права на ее экранизацию. Сочинение Фрея – это воспоминание бывшей жертвы пагубной страсти к наркотикам. Однако журналисты, захотевшие пройти по стопам ее автора, столкнулись с тем, что некоторые события в книге описаны, мягко говоря, неточно. Возмущенные читатели стали сдавать книгу обратно в магазины. В среду Джеймса Фрея пригласил на свое ток-шоу Ларри Кинг. Посреди их разговора в студию позвонила Опра Уинфри и взяла Фрея под свою защиту. Мы, разумеется, поддерживаем книгу, потому что мы считаем, что она изменила жизнь сотен тысяч людей. Это и есть правда. Я читаю и рекомендую книгу, исходя из моего понимания ее смысла. Я, как любой другой читатель, выбираю книги, которые мне нравятся. Да, некоторые из рассказанных в книге Джеймса фактов поставлены под сомнение. На то мы и свободное общество, чтобы сомневаться. Но эти вопросы не уничтожают истинный смысл книги. Смысл, который отзывается в сердцах миллионов. Для меня совершенно не имеют значения детали, о которых сейчас говорят. Важно другое, как человек, который стал наркоманом в 10 лет, все-таки выкарабкался и стал тем, кто он сейчас, и написал книгу, чтобы научить людей, как спасти самого себя. Вот что важно в этой книге. После такого монолога за судьбу Джеймса Фрея можно не опасаться. Тем не менее, вопрос, возникший благодаря этой истории, остается. Имеет ли право автор мемуаров не на ошибки памяти, а на сознательное искажение правды? Если жанр книги обозначен как нон-фикшн, позволительно ли автору выдавать беллетристику за документ? По мнению Опры Уинфри, Джеймс Фрей создал новый жанр. Но вот подробность, которая многое объясняет. Веб-сайт, разоблачивший Фрея, называется «Smoking Gun» и частично принадлежит компании Time Warner. CNN, где работает Ларри Кинг, тоже собственность Time Warner, так же, как и кинокомпания Warner Brothers, купившая права на фильм по книге. Так что вся эта история вокруг книги, возможно, просто рекламный трюк с целью подогреть к ней затухающий интерес.
Это были новости шоу-бизнеса и светской хроники.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Обращаю внимание наших слушателей на то, что с 16 января меняется расписание некоторых передач Радио Свобода. В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир теперь выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу программа «Время гостей». А в 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас в нашей программе традиционный обзор таблоидов. Российская желтая пресса на этой неделе смаковала подробности рождественского праздника на французском горнолыжном курорте Куршавель, излюбленном месте отдыха самых богатых людей России. а также другие праздничные курьезы. Обзор публикации подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Ночь с 6 на 7 января компания во главе с гендиректором Норильского никеля Михаилом Прохоровым провела в ночном клубе «Лекав». Там же веселилась и компания Романа Абрамовича, которому, видимо, больше всего понравилась песня «Это сильнее меня» группы «Гости из будущего». Он исполнил под нее несколько танцевальных па. Правда, уже в 2 часа ночи губернатор Чукотки покинул заведение, а Михаил Прохоров протанцевал на сцене до 5 утра. Что касается катания на лыжах, то на горном склоне Абрамович появился на лыжах, покрытых мехом, причем он не спускался с горы, а поднимался на нее. Пишут газеты о счастливых пенсионерах, к Новому году наконец получивших в своей квартире тепло, и о веселой елке в тюрьме Кресты, где Деду Морозу осталось досидеть всего полгода, и о кошачьем карнавале, и о самом необычном подарке года. 8-летняя Маша Митина упросила родителей купить для президента Путина и его супруги 2 именных кирпича по 200 рублей каждый, чтобы заложить их в стену нового храма с поминовением о здравии.
А сейчас коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Адамова камера.
В «Матросской тишине» экс-министр занял нары Ходорковского. Экс-главу Минатома, доставленного в Москву из Швейцарии в обстановке такой строгой секретности, что об этом не знали даже его адвокаты, поместили в ту же камеру, где находился Михаил Ходорковский. Правда, в трехместных апартаментах с холодильником, умывальником и телевизором Евгений Адамов пока пребывает в гордом одиночестве. Его жене и дочери свидания не разрешили. Но апелляция об изменении меры пресечения уже подготовлена, так что бывший первый заместитель Адамова Валентин Иванов выражает уверенность, что скоро Евгений Олеговича выпустят под подписку о невыезде.
Жадность VIP-персон сгубила.
На охрану элитного дома от воров не хватило денег. Квартиру председателя правления РАО ЕС Анатолия Чубайса в новогоднюю ночь не спасли ни круглосуточная охрана, ни система сигнализации и видеонаблюдения. Все равно к нему наведались воры-домушники. Правда, на 18 этаже элитного московского дома их ждало разочарование. Взять было почти нечего. От огорчения воры взломали заодно и соседнюю квартиру министра финансов России Алексея Кудрина. В милиции считают, что во всем виновата скупость жильцов. Многие месяцы зарплату охранникам платят нерегулярно, а на постоянного консьержа денег вообще не нашлось. Так что в новогоднюю ночь все сторожа просто разбежались к своим праздничным столам.
Чиновники создали элитарный клуб.
Московские чиновники, подражая президенту страны, предпочитают в свободное время кататься на горных лыжах и заниматься борьбой. А вот в Смольном создали Петербургский клуб любителей рыбной ловли. Его председателем стал вице-губернатор Александр Вахмистров, который, оказывается, любит рыбачить с детства, в студенческие годы освоил подледный лов, а недавно обзавелся новым увлечением – спиннингом. Вся его приемная увешана зубастыми рыбьими пастями. Своих щук Александр Вахмистров ловит в Финском и Выборгском заливах и в Нарвском водохранилище, дважды в год ездит на Кольский полуостров. Пойманная там 8-килограммовая семга и заставила его заболеть рыбалкой всерьез, так что главное для него теперь костер и уха. Впрочем, всех рыбаков клуб не объединит, он будет элитарный, со вступительным взносом в $500 и только для профессионалов спортивной рыбной ловли.
Депутат вступился за пьяниц.
Перед Новым годом питерские депутаты чуть не приняли один из самых исторических законопроектов года о предотвращении жестокого обращения с алкоголиками. На рассмотрение законодательного собрания его внес депутат Игорь Малкин. Согласно этому документу, питерского алкоголика, который страдает от всего зла и несправедливости, которого никто не понимает, который прям, прост и открыт людям, запрещается держать в вытрезвителе, если у него был повод выпить. Ему нельзя приказать «а ну дыхай». Предлагается обеспечить алкоголикам бесплатный проезд в транспорте при наличии дыхания с перегаром и рвотных пятен на одежде, а также ежегодную компенсацию за имущество, вынесенное из дома. Самое удивительное, что этот законопроект прошел все необходимые процедуры перед внесением в повестку дня. Юристов смутили только некоторые неясности, например, само определение алкоголика, статья о заначенных средствах алкоголика и празднование Дня алкоголика. Будет ли он выходным только для этой категории граждан или для всех петербуржцев?
Собачий Петербург.
Замечено, что в постановках по Булгакову «Собак» преследуют злой рок. Еще когда Юрий Любимов привез в Петербург своего мастера и Маргариту, одна петербурженка согласилась предоставить ему свою собаку. Но на другое утро молодая догиня внезапно умерла. Собака, заменившая ее после съемок, распорола лапу. Док Банги, который должен был сыграть пса Понтия Пилата в сериале «Бортко», умер накануне съемок. В результате эту роль сыграл другой док Айкор. Из Болгарии, где проходили съемки, он вернулся невредимым.
Как сглазить звезду?
Кумиры миллионов вызывают духов, чтобы узнать будущее. Святочные гадания были и остались любимой забавой многих россиян, в том числе эстрадных звезд, которые пользуются услугами профессиональных астрологов, верят шарлатанам и гадалкам. Звезды очень суеверны. Филипп Киркоров, например, говоря о разводе с Пугачевой и финансовых неудачах, предполагает, что его сглазили. По рассказам певца Александра Богдановича, в развеселой компании, где были также Ирина Понаровская и Борис Моисеев, весь вечер вызывали дух Ивана Грозного, с которым Моисеев планировал посоветоваться насчет личного. Но сколько ни взывали звезды хорошо поставленными голосами, мрачный дух так и не явился.
Обзор российских таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Попытки урегулировать российско-украинский конфликт вокруг Ялтинского маяка пока безрезультатны. Скончался эмир Кувейта, правивший страной с 1978 года. В Ираке подал в отставку председательствующий на процессе по делу Саддама Хусейна. В Финляндии сегодня проходят президентские выборы. Европейский Союз выделяет Турции более 4 миллионов евро на борьбу с птичьим гриппом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире «Свобода в полдень». Главный государственный врач России Геннадий Онищенко выступил с предложением создать в Чечне службу психологической помощи населению. Таким образом, он фактически согласился с версией специалистов о причинах массового заболевания детей Шелковского района республики. По мнению этих специалистов, заболевание связано с психоэмоциональными факторами. Однако московский микотоксиколог Андрей Леонов утверждает, что заболевание детей носит другой характер, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Микотоксиколог Андрей Леонов считает, что чеченские дети могли заразиться продуктами, в состав которых входила мука, зараженная грибками. Свою версию он высказал в беседе с автором и ведущей программы «Радио Свобода. Качество жизни» Мариной Катес.
Андрей Николаевич, до сих пор нет окончательного, насколько я понимаю, диагноза в отношении детей, которые заболели в Шелковском районе Чечни. Что вы думаете по этому поводу?
Я убежден, что в данном случае мы столкнулись с вспышкой банального эрготизма, обусловленного употреблением в пищу хлеба, выпекаемого из муки, контаминированной так называемыми эргоалкалоидами.
То есть зараженные грибками?
Да, это мука, полученная из зерна, вероятнее всего, пораженного Clavicus purpurea. Это такой сумчатый гриб, широко распространенный в простонародье, именуется спорынья. И симптоматика вот этого заболевания, и клиническое проявление, время и место, географический регион, это коррелирует с этим предположением, что там произошла летом достаточно крупная эпифитотия, поражение зерновых пшеницы, скорее всего, этим грибом, и вследствие этого зерно содержало достаточно большое количество склероциев этого гриба, значит, которые содержат эти эргоалкалоиды. Эти вещества являются производными лизергиновой кислоты, это достаточно известное соединение. Производным этого же соединения известны всем наркотик ЛСД. Поэтому вот эти клинические проявления, связанные с гортопарестезией, значит, с затрудненным дыханием, с судорогами конечностей и прочее, все это может свидетельствовать достаточно уверенно о том, что происходит отравление именно этими веществами.
Но почему раньше в этом районе не было вспышки этого заболевания?
Дело в том, что что Чечено-Ингушская республика в советские времена производила порядка 500 тысяч тонн зерна. В основном это была пшеница и немножко ячменя. Во время вот этих всех событий военных там это практически прекратило действовать сельское хозяйство. Но в последние 2-3 года хозяйство восстанавливается, и вот этот Щелковской район, а там произошла основная вспышка, насколько мне известно, станица Старогладовская, это левый берег, бывшая территория Керского казачьего войска. И в те еще времена земские врачи описывали там подобного рода заболевания. Степной северный берег Терека известен много лет и специалистам-фитопатологам Северо-Кавказского института в Краснодаре расположенного, и всем остальным, как район эндемичный вот по этой самой спорынье. В советские времена строго соблюдалась агротехника и севообороты. Пшеницу из года в год по одним и тем же площадям никто не сеял. Там ее заменяли периодически подсолнечником, сахарной свеклой, кукурузой, которые не поражаются этим грибом. Когда пшеница цветет, в зависть растения попадают споры этого гриба. И вместо зерна формируется вот такое уродливое темное образование размером до 5 сантиметров, которое именуется в простонародье рожком спорыни. И всем хорошо известно деятелям сельского хозяйства и обычным крестьянам как страшная ядовитая штука.
В советское время, видимо, был установлен достаточно серьезный контроль за зерном производителя.
Прежде всего, агрономы соблюдали севообороты. Более того, там были районированы относительно устойчивые к этому грибу сорта, то есть дружно цветущие, которые не успевают сильно заразиться. Предпочтительно там рекомендовалось сеять озимые, то есть те, которые начинали цвести раньше, чем созреют вот эти вот споры. Механическая очистка на таках зерна от этих вещей не позволяет с достаточной степенью надежности обезвредить такое зерно. Поэтому раньше существовали инструкции, соответствующие, согласованные Минздравом, Минсельхозом и Министерством заготовок на предмет того, что же делать с этим зерном. Его, как правило, рекомендовалось отправлять ни в коем случае не на пищевые цели, не на фуражные, поскольку все виды животных страдают от этого же самого эрготизма тоже, включая птиц. Рекомендовал всего отправлять на техническую переработку, преимущественно на ацетон-бутиловое производство, даже не на спирт.
С кандидатом биологических наук, микотоксикологом Андреем Леоновым беседовала автор и ведущая программы «Радио Свобода. Качество жизни» Марина Катас. Однако и главный нарколог Чеченской Республики, психиатр Муса Далисаев, не отказывается от своей версии. По его мнению, диагноз массового заболевания детей – псевдоастматический синдром психогенной природы.
Мы, когда посмотрели детей, были абсолютно убеждены в том, что это явление не связано ни с какой формой отравления. Психиатры, как обычно, ставят диагноз после того, как обследуются больные, которым приглашаются на консультацию узкие специалисты, вот в качестве которых я и выступал. Кроме того, наш диагноз основывается на клинической картине и на тех сведениях, которые мы располагаем. Мы совершенно не говорим о том, что это психоз, и против такой трактовки. Мы не хотим, чтобы у детей была какая-то стигма, связанная с тем, что на них показывали пальцем и говорили, что они психически ненормальны. Это недопустимо, и это неправда. Это нормальные дети, которые дают нормальную реакцию на ту информацию, которую они располагают, в той ситуации, в которой они пребывают. Когда нам говорят, что это наиболее спокойный район, и пытаются говорить, что вот именно на этой основе неприемлемо наше заключение, я считаю, что это просто из-за отсутствия знаний в области психического здоровья. К сожалению, население наше, так же, как и значительная часть населения Российской Федерации, оно не знакомо с подобного рода явлениями, поскольку, как правило, отдельные такие случаи завершались в кабинетах у психотерапевтов или у психиатров после незначительного вмешательства со стороны этих специалистов, и они не приобретали массового характера. На определенном этапе получения вот такой массированной, насыщенной негативной информации, естественная тревожная реакция становится своего рода благодатной почвой для тиражирования вот этих форм психогенных расстройств.
Муса Дальсаев напомнил, что уже существуют такие термины, как вьетнамский синдром, афганский или чеченский синдром, расстройства, связанные со стрессом.
Мы знаем более тяжелые формы психогенных расстройств, которые не распознаются специалистами общего профиля, к которым обращаются больные за помощью, ставя разные диагнозы соматического характера. Например, что это сердечная патология, что это патология желудочная там и так далее. Хотя главная причина подобного рода расстройств, с которыми обращаются больные к врачам общей лечебной сети, является психическая травма. Скажу больше того, достаточно распространены в печати и в популярных изданиях такие термины, как «стокгольмский синдром», «афганский синдром», «вьетнамский синдром», «чеченский синдром». Эти термины насыщены информацией о психологической травме. И ни у кого не возникает сомнений, что такие синдромы существуют. Но по сути своей это тоже психологическая травма, которая в международной классификации болезни 10-го пересмотра отнесена к группе невротических, связанных со стрессом, соматоформных расстройств.
Это было мнение главного нарколога Чеченской Республики, психиатра Мусы Дальсаева. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Завершает его репортаж о громком судебном процессе, который начался на минувшей неделе в Москве. В Мосгорсуде на скамье подсудимых обвиняемые в убийстве главного редактора русского издания журнала «Форбс» Пола Хлебникова, Муса Вахаев, Казбек Дукузов и Фаиль Садридинов. По версии следствия, их преступная группа возникла еще в 2002 году с целью вымогательств и заказных убийств. Суд проходит в закрытом режиме. За ходом процесса следит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В Генеральной прокуратуре России заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева. Ему де не понравилась книга Хлебникова «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». В ней автор критикует идеи полевого командира. Между тем и адвокаты подсудимых, и журналисты, журналисты, много лет работающие над чеченской темой, считают эту версию несостоятельной, говорит журналист Рустам Калиев.
Насколько мне известно, Нухаеву книга вроде понравилась, он вообще любил, когда о нем пишут или упоминают в любом ракурсе. Если бы не знать Пола Хлебникова, то можно было бы эту книгу воспринимать даже как заказанную самим Нухаевым. Простите за такое сравнение, но это такое ощущение, как под диктовку писал человек. Но, конечно же, таких обвинений в отношении Хлебникова быть не могло.
Предполагаемый заказчик убийства Пола Хлебникова, Хожахмет Нухаев, объявлен в розыск, несмотря на то, что в 2004 году интернет-издания пестрели сообщениями о возможной гибели Нухаева в горах Чечни. Теперь дело об убийстве Пола Хлебникова рассматривают присяжные. На этом настаивал один из подсудимых, нотариус Фаиль Садридинов. Он обвиняется в пособничестве тем, кого прокуратура считает убийцами журналиста, Казбеку Дукузову и Мусе Вахаеву. Они же, напротив, с самого начала требовали, чтобы дело рассматривал один профессиональный судья, говорит адвокат Казбека Дукузова Руслан Хасанов.
Дело в основном состряпано, я бы даже так сказал бы, на эмоциональных каких-то свидетельских показаниях. Поэтому мы настаивали на том, чтобы был один профессиональный судья, потому что он бы это все убрал в сторону. Но в глубине души, как сказал, по крайней мере, мой подзащитный, я хотел, чтобы были присяжные заседатели, и хотел, чтобы было заседание открыто.
Теперь, когда дело будут рассматривать присяжные и в закрытом судебном процессе, как мы будем узнавать о том, что происходит в суде, смогут ли адвокаты рассказывать о том, кто давал какие показания, или у всех была отобрана подписка о неразглашении?
У нас у всех была отобрана подписка о неразглашении государственной тайны. Я не знаю, правда, что там является государственной тайной, поэтому я думаю, что, по крайней мере, постараемся, чтобы это все дошло до общества.
Сказал Руслан Хасанов. Не успело начаться судебное следствие, а в процессе уже объявлен перерыв. Причиной тому послужил конфликт адвокатов с председательствующей в суде Мариной Комаровой и государственным обвинителем Дмитрием Шохиным. Если попробовать кратко рассказать о сути конфликта, получится, что главное недовольство судьи вызвал адвокат Руслан Коблев, который с самого начала процесса выступал с ходатайствами и возражениями, требуя устранить нарушения закона, допущенные как самой судьей, так и государственным обвинителем, говорит Руслан Коблев.
Буквально 2 декабря было бы опубликовано решение Пленума Верховного Суда, пункт 21 которого прямо запрещает в суде присяжных перед присяжными оглашать процессуальные документы. Вместо этого при попустительстве председательствующей судьи Комаровой Шохин, прокурор, первый же день судебного заседания выходит к трибуне и монотонно читает 2 часа
дословно обвинительное заключение по делу, полностью повторяя постановление о привлечении в качестве обвиняемых, что прямо запрещено законом. На адвокатов оказывается давление, чтобы мы просто были безмолвным придатком обвинения и молча сидели, наблюдали за тем, как этот процесс идет к запланированному результату.
В итоге, по ходатайству обвинителя Дмитрия Шохина, судья приняла решение направить в адвокатскую палату заявление о том, что адвокат Коблев нарушает кодекс адвокатской этики. Пока же в судебном заседании объявлен перерыв до 18 января. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время за рулем». По каким причинам на московских дорогах образуются автомобильные пробки? Как с ними бороться и можно ли их победить? Эти темы в студии «Радио Свобода» обсудят правозащитник Виктор Травин и академик Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Бочаров, ведущая Вероника Баде. Повтор программы можно будет услышать в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15000.